Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья! В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость, председатель епархиальной комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Иваново-Вознесенской епархии, иеромонах Макарий Маркиш. Добрый вечер, батюшка.
Добрый вам вечер, добрый вечер всем слушателям и вам персонально. Послушаем и поговорим, и что-нибудь дадим послушать другим.
Я вот тут поинтересовалась вашими давнишними интервью. Интересно иногда вернуться к тому, что твой собеседник думал и говорил какое-то приличное количество лет назад. Вот я вычитала в одном интервью, которое было опубликовано 15 лет назад, вы говорили: «Я вырос в безрелигиозной среде, безразличной к небесной вертикали. Полагали, очевидно, что вера – личное дело каждого, нечто вроде цвета носков или фасона галстуков». Что можно сказать? Сегодня все изменилось. Сегодня среда вокруг нас совершенно иная, и невозможно сказать, что она безрелигиозная. Но если уж так честно говорить, то, наверное, многие согласятся, что у большинства наших соотечественников мнение не изменилось, и для многих вера до сих пор личное дело каждого и нечто вроде цвета носков или фасона галстука. Может быть, это такое чисто индивидуальное восприятие, может быть, это кажется таким пессимистом, как я, но мне доводилось слышать это мнение и от других верующих людей. И что еще в том интервью меня зацепило? Вы тогда говорили про мальчика, который, 6-летний мальчик, подошел к вам в храме и спросил: «Батюшка, в церкви бывают приключения и подвиги?» И вы ответили: «Без подвигов и самой церкви бы не было, да и без приключений тоже не проживешь».
Совершенно правы. И тут эти два элемента давних наблюдений над жизнью, они, конечно, ложатся в каком-то смысле вместе. Но вот первоначально вы употребили слово «большинство», «большинство». Кто ему мерил это большинство? И у нас есть опрос общественного мнения по принципу: кто платит за обед, тот и заказывает музыку.
Это так.
Но, значит, а по сути-то дела, я отвечаю немножко по-другому, когда мне говорят про эти большинства. Людей не считают, а взвешивают. И вот действительно это и очень существенно, понимаете, не в очереди за водкой, а в гражданской даже жизни, просто в общественной жизни, а в жизни гражданской, в жизни нации, в жизни не то чтобы общества, кто там ходит по улицам, заходит в какие магазины и зачем, а в жизни нации. И здесь вот это вот взвешивание, оно весьма серьезно. Серьезно влияет на, опять-таки, на общее настроение, на общую жизнь. Да, действительно, в нашей стране религия, христианство, православие в первую очередь, а во вторую очередь ислам вышли на поверхность, на чашу весов, где многое, так сказать, многое определяется их весом. Я про ислам не случайно, я вспомнил именно отчасти, от меньшей части, потому что мне регулярно приходится вести передачу «Беседы с имамом», где есть ведущий человек, в общем-то, такой нейтральный, благожелательный, такой немножко на заднем плане находящийся, и имам Ивановской области, и я. И мне интересно, что мы с ним даже здесь не почти что, у нас-то паритета-то и нету, а говоря о взвешивании. Потому что, ну, я священник всего-то навсего, ну, хоть комиссия там, ладно, но я иеромонах, один из служащих священников Кафедрального собора, одной из епархий, заметьте, область разделена на 3 епархии. А этот имам возглавляет все духовное управление всех мусульман всей области. То есть он-то в ранге епископа, получается, даже митрополита, а я всего-навсего священник. И вот это вот очень существенно, как бы сказать, отражает существенные особенности нашего народа. Не только потому, что у нас там сколько-то N процентов мусульман, а сколько потому, что религия становится важным фактором сознания каждого человека. Если он про себя, может, думает, что это личное дело каждого, а дальше он слышит такого рода разговор по областному радио, ну, правда, общественное телевидение, неважно, интернет все уравнивает. А дальше он видит обращение президента Российской Федерации, дальше он видит обращение патриарха всей Руси, ну, и, наверное, наших мусульманских деятелей тоже. Надо бы, чтобы было побольше и более выпукло их, так сказать, присутствие в медиапространстве. Ну, это работает в подтверждении того простейшего факта, что жизнь – это не где, а куда. Не где я, кто я есть, и что я себе думаю в данный конкретный момент. Честно говоря, не очень-то интересно, а гораздо интереснее и важнее и более существенно для, опять-таки, общей жизни и для моей, для жизни каждого человека в том числе. Куда я движусь? Какой вектор скорости я имею? Какое направление? И какое, может быть, даже какое ускорение или, наоборот, замедление? Особенно, понимаете, приходится, мне вот тут упомянули комиссию о семье и материнстве, особенно это выпукло, когда речь идет о молодежи. Начиная с сознательного возраста, там, не знаю, 8, 9, 10, 11 лет, особенно подростки, и дальше юноши и девушки, вплоть до того момента, когда они уже впрягаются в лямку труда, семьи, это все очень здорово, хорошо, но уже тогда меньше этой мобильности, такой ментальной мобильности, может быть. Это тоже, естественно, бывает, мы все это видим. Ну, в среднем, как бы, так сказать, типично. Вот это вот мобильность, движение. И, конечно, тут идет речь уже и о второй части, которую вы упомянули, о приключениях и подвигах. Но опять-таки, если человек женат, у него жена или муж, например, соответственно, там дети, ну, допустим, трое, четверо, не знаю, и один священник есть у него, я думаю, жена уже родила, по-моему, 11-ту. Ну, там уже немножко другой счет, уже пальцев на руках уже не хватает. Вот. Но это еще пока нетипично. Но вот 3-4 должно быть типичным. И, конечно, ну, что тут? Вся жизнь подвиг. Вся жизнь подвиг. Что у него, что у нее. Вот это вот вести этот семейный корабль непростой, разновозрастный и разнонаправленный в чем-то. И, ну, понятно, что это подвиг. Ну, а если взять до того, вот опять-таки с возраста, ну, среднего школьного, и, ну, когда игра немножко прекращается, вот когда мы детям говорим, слушай, ну, ты уже взрослый парень, взрослая девушка, игру ты оставь уже, игру даже не так, игру оставь для своих дружков и подружек, они, я просто сам себя цитирую, что приходится говорить на исповедь, когда это молодежь, эти дети, реально еще дети, там, 9, 10, 11 лет, на исповеди что-то начинают рассказывать, спрашивают, это где происходит, в школе? Игра ставит все. Школа состоит из соучеников и педагогов. Преподавателей с ними уже нет игры. А дома тем более, какая ж тут игра. Уже взрослый парень, взрослая девушка, ну, 9 лет, что там. А все-таки взрослый. Уже вот это движение, вот это осознать свое движение ко взрослости. И вот процесс пошел. Процесс пошел. И вот здесь действительно каждый день для них становится приключением, а может быть и подвигом. Хорошее русское слово «подвиг» имеет в себе корень движения. Его греческий прототип всего-навсего агония. Ну, агония в русском языке есть, это дело чисто уже медицинское или какое-то очень неприятное. А идея ясна. Какое-то усилие, целенаправленное и очень серьезное усилие, будь то усилие к выздоровлению, или в обычной жизни усилий к достижению чего-то нового, чего-то другого. Ну вот, да, в самом деле, и без подвига бы не было и церкви. Ну, тут уже разговор чуть-чуть более взрослый, но в то же время всем понятно, мы смотрим на крест. А что это, как не подвиг? Ведь крест, опять-таки, очень-очень многие. Вот сам фигура креста вызывает какое-то магическое совершенно магическую реакцию, ну, неправильно, приходится их окорачивать, а, как сказать, вразумлять, отрезвлять. Крест – это распятие Господа, это подвиг любви. Ну, и взрослым людям, когда заходит речь, уж маленьким не надо, а вот, ну, начиная с с юношеского возраста приходится немножко рассказывать о казни через распятие. Так что у них там душа в пятки уходит. Должна уходить. Должна уходить. Вот. Но это крест. Это крест.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Иеромонах Макарий Маркиш, председатель епархиальной комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Иваново-Вознесенской епархии, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. И мы пытаемся разобраться, что изменилось в нашем восприятии церковной жизни, если изменилось за последние десятилетия. Знаете, я себя ловлю на том, что вот формулировка «приключения» очень подходит к тому ощущению первых лет церковной жизни, которая была у меня, и у других людей моего поколения в начале 80-х годов, пришедших к вере во взрослом состоянии, принявших крещение и сознательно сделавших выбор в пользу вхождения в церковную жизнь сознательно и глубоко. Для каждого из нас это была альтернатива, то есть предмет выбора – либо ты остаешься со своими мирскими устремлениями, либо ты переводишь стрелки на церковную жизнь, и сфера твоих интересов концентрируется там. И, вы знаете, действительно, это было постоянное приключение. Во-первых, это были бесконечные открытия, поскольку мы люди из не только неверующих семей, но и из неверующей страны. И мы, как все советские дети, были и октябрятами, и пионерами, и, в общем, выросли на такой грядке, которая не подразумевала никаких особых духовных поисков, потому что все тебе предписано, вот выучи устав в ЛКСМ, и иди вперед и строй светлое будущее. Но когда случился вот этот момент вхождения в церковь, было ощущение, как в сказке про Буратино, как будто вот открыли эту волшебную дверку, а там за этой дверкой какие-то удивительные сады, и там все время что-то происходит, и все время каждый день ты что-то для себя открываешь, и именно слово «приключение» больше всего соответствует ощущению вот этой вот вкусной, интересной, захватывающей церковной жизни. Мне кажется, что вот как раз, может быть, этого не хватает у нынешних церковных детей, которые от рождения крещены, выросли в церковных семьях, для которых церковь в значительной степени часть их быта. Может быть, исчезло вот это ощущение первооткрывателя. Может быть, вот это не хватает именно азарта, не хватает в хорошем смысле слова авантюризма.
Да, вы знаете, тема эта, конечно, очень глубокая, наверное, не уложится в один светлый вечер, но я пытаюсь сейчас все-таки разделить на две половинки, и они будут обе, я надеюсь, плодотворны. Одна половинка – люди взрослые, понятно, что взрослые, определения давать не будем. А другая половина – это дети и отношения родителей с этими детьми. Взрослый человек обязан осознавать, что христианская жизнь, церковная жизнь, христианская жизнь – просто синонимы. Христианство нет без церкви, цитируем у архиепископа Иерона Троицкого. Так вот, христианская жизнь, она многомерна. И в какой-то плоскости, да, вот я вот не знал, что, оказывается, церковь – это тело Христово, там таинственное единство там верующих. Ну, мало ли, что какие-то новые факты, которые человек открывает внешне. А дальше, по мере нашей жизни, даже не обязательно какого-то целенаправленного там просвещения христианского, чтения там книг, слушания радиопрограмм, там, неважно. Просто по мере христианской жизни вот этот процесс открытия новых горизонтов, новых измерений, новых размерностей должен продолжаться для взрослого человека. Для взрослого человека он должен продолжаться. Как для первоходящего, новоначального, как у нас говорит. Там, знаете, я процитирую Козьму Прудкова, что в конце шеренги стоит фланговый, это для многих дико и ново. Вот, значит, вот много там дико и ново. А потом прошло 10 лет, ему будет дико и ново, что когда ему жена говорит слово, то ему не надо отвечать ей два слова по положенному направлению, а надо сказать ей слово примиряющее, утешающее, а может вообще ничего не сказать, а просто обнять и поцеловать. Это для него может быть так же дико и ново, как 10 лет назад или 50 лет назад там что-то было новое в церковном строе, потому что это малая церковь, семья – это малая церковь, это отрасль, ветвь большой церкви, эта метафора очень глубокая, она, к сожалению, нам не очень понятна, потому что мы упускаем Евангелие от Иоанна, 13 глава, 14, уж не помню, 15, постоянно Спаситель упоминает вот эту идею: «Я в вас, и вы во мне». Ну, как это, как понимаешь, как кильки в коробочке, что ли, нет? А между тем, это ссылка на предыдущую метафору лозы, то есть дерево, лоза, и ветви. И вот по-русски мы не говорим, что ветвь в дереве. Ну, это не, просто неграмотно, непонятно будет. Ветвь на дереве, а вы во мне. А между тем, по-гречески это параллельное высказывание, один и тот же предлог «эн». И вот поскольку мы это ветви, мы должны быть этими ветвями. Ветвь жива до тех пор, пока она на дереве, в дереве, пока она сращена с деревом, пока мы сращены с Христом. Когда она отламывается, ну все, это уже сухая палка. Так вот, это для взрослого человека. И взрослому человеку надлежит над этим работать. Ну, как работать, понимаешь, как ты заступом долбачишь, что ли? Нет, просто помните, это, когда говорят о молитве, иногда тоже люди мало, может быть, не совсем в теме, подразумевают, как они выражаются, вычитал. Я ходил, вычитал то, вычитал это. Ну, перед мыслью священника скажет, знаете, оставьте слово «вычитал», оставьте его и куда-нибудь его отложите. Вот, там, не знаю, когда вас постригут, в схему-то будете вычитывать, да и то вряд ли. Вот. А пока молитесь, А эта молитва – это память о Боге. Это мое движение, опять, движение мое ко Христу, мое движение к Церкви, мое движение к Его святым, мое узнавание, знакомство, приобщение, ну и так далее, и тому подобное. Тогда и, будет вот это вот сращение моей ветви с ветвью со стволом церкви. Тогда и будет это многомерное, многогранное раскрытие христианского образа жизни. Даже не христианского учения, но христианского образа жизни. Как замечательно сказал Феофан Затворник в одном из своих писем, предание, ну или наследие, наследие, предание, одно и то же слово, это не передача из уст в уста, то есть из слова в слово, а из жизни в жизнь. Вот это красиво и очень верно сказано. Жизни какой? Жизни церкви, жизни Христа, жизни с Христом. В какую жизнь? В мою жизнь, в нашу жизнь семейную. Вот это касается процесса, о котором вы говорили, вот этого открытия для взрослого человека. А теперь ребенок, опять начиная с возраста уже даже гораздо меньшего, буквально с двух лет, там, не знаю, когда ребенок начинает что-то осознавать. Здесь уже штурвал находится в руках у родителей. Если мы говорили о взрослых, то он сам себе штурвал. Ну, в крайнем случае, муж с женой там что-нибудь они вдвоем смекетят, вот, часть его семейной жизни. А если это ребенок от нуля буквально и до старшего подросткового, юношеского, ну, желательно, может, и дальше, это уже штурвал в руках родителей старших. Здесь уже это движение гораздо сложнее, потому что одно дело я сам, одно дело я и жена, или я и муж, которые должны быть единым целым, все прекрасно, а другое дело личность отдельная, которая растет, пока она маленькая еще, но совсем не, это не в теме, но постепенно становится в теме. Она не тождественна ни мне, ни нам с женой и мужем. Она самостоятельная, через некоторое время течет очень быстро, он скажет: «Папа, простите, ну, извините, я уже сам себе хозяин». И он будет совершенно прав. Так вот, этот вот проход, как, знаете, тут можно сравнить капитана в открытом море и лоцмана, который ведет это же самое судно по шхерам, там, по где, по каким каналам, фьордам, заливам. Очень непростое движение. Но зато можно по реакции этого ребенка, по его играм, не знаю, ответам, поведению, в конце-то концов, очень выносить серьезные суждения о том, правильно я поступаю или нет. Если лоцман ведет это судно по мелям, и судно садится на мель, ну, лоцмана могут и отдать куда следует. А у нас тут все-таки эти мели, с них легко снимается кораблик наш, и куда-то такое движется дальше. Вот им-то, взрослым, родителям, и надлежит организовать эти приключения и подвиги для своих детей.
Но ведь не все решается в семье. Конечно, семья – это главное в жизни ребенка. Но, с другой стороны, сколько раз мы слышим рассказы о том, что маленький ребенок ощущает церковь как нечто ужасно интересное. И он устраивает дома игру в церковь. Ему вообще, ему хочется с родителями туда пойти, там вот все время что-то происходит, какое-то движение, там свечи горят. В общем, там здорово. А потом он подрастает и попадает в детский коллектив, зачастую от церкви далекий.
Да, он и должен быть далеким. Он практически всегда будет далеким. Даже в каких-нибудь там православных школах он все равно будет далеким от церкви.
И ему приходится менять свои пристрастия, свои увлечения. Его увлечение церковью может не найти приятеля, с которым можно поделиться. Ведь очень важно тем, что тебе интересно, поделиться с кем-нибудь из твоих сверстников. Так же, как вот ты прочел какую-то интересную книжку, тебе же ужасно хочется с кем-нибудь из своих ребят это обсудить.
Да,
там трех мушкетеров, предположим.
Правильно. Очень хорошо.
А в той же школе он сталкивается с тем, что у окружающих его ребят совершенно другие интересы.
И иногда противоположные, и даже часто противоположные.
Да, и он либо должен выбрать положение такого своего рода изгоя, что ли, или же он должен приспособиться к тем интересам, которые его окружают.
Ни то, ни другое. Ни то, ни другое. Очень хорошо, очень вы точно сказали. А я отметил, с родителей, которые штурвал держат, и которые ведут этот кораблик по шхерам. Вот им как раз самый момент сказать, ну, видишь, дорогой, дорогая, эти ребята, что, мол, с них взять, такое тут детское, может быть, некоторое тщеславие аккуратненькое, без раздуваний, сказать, дом, вот церковь, вот наш дом, где мы живем, а вот окружающий мир, там по-другому все, видишь как, там все совсем не так, как нам хотелось бы, почему Христа-то распяли. Значит, он не будет изгоем, потому что он не будет себя всем противопоставлять, там, говорить, что я там не такой, я не такая, я вся иная. Это не нужно. Приспосабливаться к, мы будем говорить прямо, к злу. Потому что о чем вы сказали, это зло. Я уже, мне восьмой десяток пошел, я помню детские годы. И это далеко не всегда добро, практически не всегда в этом детском коллективе. Добра-то там с фонарем не сыщешь. А вот если он фонарем не сыщешь, там добра, ему там дали в лоб или в какое-нибудь другое место, он пришел домой в слезах. Как родители его встретили? Или даже элементарную вещь, двойку получил, или тройку, там что-нибудь. Как родители его встретили? Ах, ты без денег, негодяй, как ты, лентяй, плохо учишься. Или нечто совершенно противоположное. И дети это оценят. И вот то желание раскрыть свои чувства, переживания, ощущения, там, не знаю, мысли, что у них есть, пусть они реализуются дома. Мы ведь говорим о семье, мы говорим семья, отец, мать и дети. И дети во множественном числе. Вот, не знаю, не у всех, к сожалению, бывают дети во множественном числе, но когда они есть, вот эта семейная среда противопоставляется не просто школе, а вообще миру всему, внешнему миру. Как противопоставиться? Опять навык, опыт, искусство родителей. Мне некоторые противопоставят. А это все безобразие. Они забирают детей из школы, отдают в христианский детский сад или христианскую школу. Там ничего не выходит. Они пытаются. Я это вижу, и время от времени, к счастью, редко. Ой, у меня там ребенок растет, не знаю, он там матом начал ругаться, надо его отдать в православный интернат. Вот там он будет не просто матом ругаться, я уж не буду говорить на его в эфир, что он там будет делать. Вот. Вы понимаете, да? Вот. Значит, устройте своему ребенку, мальчику или девушке, девочке, юноше или девушке, христианскую среду в своей семье. Вот это ваше уже приключение ради вашего ребенка, ваших детей, чтобы они стали, так сказать, переживали, проживали, воспринимали вот эти вот замечательные события в своем доме. Ну, я не знаю, честно говоря, хочется сказать и вот каких там других еще средах общения, но у вас нет, опять-таки, штурвал уже не у вас будет в руках, не знаю.
Иеромонах Макарий Маркиш, председатель епархиальной комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Ивано-Вознесенской епархии, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. В студии Марина Борисова. Мы на мгновение прервемся, тут же вернемся к вам, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость, иеромонах Макарий Маркиш, председатель епархиальной комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Иваново-Вознесенской епархии. И мы говорим о том, как нам наполнить нашу церковную жизнь и жизнь наших детей интересом, духом первооткрывательства, приключений и подвигов. Вот с подвигами хотелось бы разобраться поподробнее, потому что я помню вот первые годы, при всем энтузиазме неофита, само слово подвижничество, подвиг, вот все призывы к тому, что жизнь христианина – это ежедневный подвиг, в какой-то момент начало вызывать отторжение. Думаю, что ж такое? А жить-то когда? Мы тут будем все время подвиги какие-то совершать, как барон Мюнхгаузен, а вообще просто вот посмотреть, как солнце светит, как травка растет, вот как-то немножечко. Это понятно, что это от непонимания сути собственно, этого слова, этого понятия. Но если мы вернемся к разговору о детях, вот насколько я помню себя там в школьные годы, колоссальное значение имеет дух соревнования. Вот два момента – противостояние запрету и желание... Ну, гонка за лидером, что ли. Пример простой. У меня подруга занялась живописью в 5-м классе. Мои родители сказали, нет, не надо распыляться, вот ты учишь языки, там еще занимаешься, музыка у тебя, хватит тебе. Но как только я услышала, что идти в изо-студию мне нельзя, я тут же начала рисовать постоянно. Во-первых, потому что со мной за одной партой сидела моя подруга, которая постоянно рисовала. Значит, мне нужно было быть не хуже, чем она. Мы также читали книжки. Вот она приходит в школу и говорит, ты знаешь, я начала тут читать «Отверженных» Гюго. Как это? Она начала читать «Отверженных», а я даже эту книжку с полки не снимала. Дух соревнования – это, ну, как один из частных примеров. Он может быть в чем угодно, в спорте, там, в каких-то других увлечениях. Но это очень важно, когда человек формируется. И в церковной жизни, мне кажется, это тоже присутствует. Главное, чтобы это имело... правильную окраску, правильный вектор, чтобы это стремление естественное, человеческое направить в нужное русло.
Ну, видите, соревнование, мы немножко чуть подправить слово, просто конкуренция. Конкуренция уже, оно может быть не к добру. А в какой-то момент этому ребенку можно сказать, ну что, бежит быстрее, ну что тебе за ним, нанялся ты, что ли, за ним угоняться? Ну вот поняться, так сказать, со взрослой такой иронией как-то немножко удержать эту конкуренцию. А соревнование в точном смысле этого слова, ну простите меня, вот как вы описали ситуацию с ИЗО-студией, родителям надо было бы аккуратно ситуацию оценить и сказать, ну раз хочешь рисовать, давай рисуй, ну дело хорошее. Вот и все дела. Если там слишком большое количество разных нагрузок, ну, разгрузить этого ребенка. Это частая тема о нагружении и разгружении детей всякого рода, значит, дополнительными или, может, даже основными какими-то требованиями, не знаю. Вот когда он говорит, вот, пожалуй, ты должен там по математике обязательно 5 получить. Почему, собственно? Я довольно долго преподавал в семинаре, пока семинария у нас была, и некоторые студенты получали 3 и жаловались на эту тему. Я говорю, 3 получил? Ну, что такое 3? Удовлетворительно. Удовлетворил всех, себя удовлетворил, забудь, тему закрой. Все просто. Вот так. Это тоже элемент, тут какого искусства нет, это просто забота, просто участие старших. Особенно хорошо, если это старшие братья и сестры. Ну, родители тоже неплохо в жизни младших. Вот, вы говорите, соревнования. Ну, хорошо, вот она там рисует, ну, взяла книгу там отвеженную. Ну, этот вопрос, этот запрос должен быть подан родителям или, опять-таки, старшим братьям и сестрам. И как-то решен, скажем, ну, давай, ну, то книга толстенная, здоровый том, тебе будет скучно, вечером читай, заснешь. Вот, ну, что в таком духе, не знаю, или наоборот, рассказать, разыграть, там все есть, там, фильмы на эту тему, там, все неплохие. Пожалуйста, это и есть наше участие, это наша обратная связь. Почему я так об этом говорю всерьез, казалось бы, ежику понятно. А на самом деле ежику, может, и понятно, а людям не очень понятно, потому что сплошь и рядом родители ставят стену, даже ставят, может быть, неосознанно ставят, но она возникает между собой и детьми. Вот тебе, мальчик, девочка, это коробчонка под названием сотовый телефон, давай, пользуйся, все, и забудьте, мне не мешай. Вот это грех, вот это зло, вот это сатана, вот прямо говорю, чуть не смущаясь. Ну, про сотовый телефон немножко отдельная песня, но если я эту стену постоянно ломаю, она возникает. Маленьких деток она не возникает, начиная с возраста, о котором вы упомянули, младшего подросткового, она будет все время выстраиваться, они все время добавляют до кирпичей. А дело старших – все время эти кирпичи разламывать и разметывать.
А можно ли каким-то образом повлиять на своих растущих детей так, чтобы и в церкви им продолжало быть интересно, и чтобы они не чувствовали церковную жизнь, богослужение как рутину, чтобы там у них какое-то внутреннее движение все-таки происходило?
Трудный вопрос. И тут уже претензии, словом, нехорошие, но, кому говорить, фокус внимания, уже будет на богослужении. На само богослужение. И что тут надо учесть? Так, опять-таки, взрослым людям серьезным, не для детей рассуждения, а для взрослых, грамотных людей. До недавнего времени, ну, будем говорить, до второй половины XIX века, богослужение было единственным информационным или духовным каналом, по которому Христос, церковь – это главные буквы, приходило в душу человека. Потом перевели Священное Писание Нового Завета на русский язык. Вы прекрасно, ну, кто помнит, кто не помнит, был процесс конфликтный. Такой великий человек, как Феофан Затворник, святитель, в одном из своих писем утверждал, что этот тираж должен быть сожжен на Исаакиевской площади рукой палача. Священное Писание, ни много ни мало. Ну, вот такой был у него взгляд. Ну, потом дело дошло до революции, все уже покатилось совершенно другими путями. Сегодня, 21 век, первую четверть 21 века мы уже оставили позади, церковное, с малой буквы, со строчной буквы церковное богослужение стало одним из множества путей, каналов, средств донесения христианства и Христа лично, и церкви, заглавной буквы, до души каждого человека, у вас в частности, может быть, в особенности для ребенка. Если взрослый человек приходит на совершение божественной литургии, у него тут, понимаешь, молитвословчик, у него тут сотовый телефон, он тут... Вот я уже чуть-чуть в стороночку, чуть-чуть, но это очень важно. Так называемые священнические молитвы на литургии. Много было всякой глупости сказано эту тему, что там их нельзя говорить, чтобы бесы не слышали, но это дикий вздор. Сегодня мы берем, у кого компьютер, у кого сотовый телефон, кнопку нажал, входим буквально, ну, не ногами, но всем остальным, что у нас есть, в алтарь храма Христа Спасителя, стоим буквально рядом с патриархом и участвуем в совершении таинства Евхаристии в анафоре, в приложении святых даров, слышим молитвы, которые он читает громко в голос. Этот голос разносится не только по алтарю храма Христа Спасителя, но по всей планете Земля. И прекрасно, слава Богу, благодарим Господа. Но все-таки это больше для взрослых. И церковнославянские молитвы, литургии, которые для взрослого человека составляют действительно ось самого таинства и вообще ось христианской жизни во многом. Ну, ребенку-то 7, 8, 9, 11 лет, ну, в общем-то, прямо скажем, нет. Прямо скажем, это не для него материал. Вот, отсюда выводы. Отсюда выводы. Во многих храмах делают очень просто. Детей, вот начинается, пришли родители с детьми, родители идут в храм участвовать в литургии, детей забирают сразу куда-то в какую-то детскую комнату, там есть инструктор, преподаватель воскресной школы, он с ними там что-то делает, что-то им рассказывает, как-то там развлекает, отвлекает, а может, и проповедует. И потом, когда уже, как сказать, царские врата там закрываются, он их выводит, и они все причащают святых даров. Ну, скажут нам формалисты, скажут, безобразие, что ж такое происходит, детей отрываете от великого таинства. А неформалисты скажут, ну, приходится вот так вот пока поступать. Пока приходится поступать именно так, чтобы дети в условиях нормальной этой воскресной школы и ненормального этого преподавателя воскресной школы, ну, как-то какое-то участие в церковной жизни предпринимали. Трудно, потому что одно дело дети 5 лет, дети 12 лет, дети, 5, ну, дети подростки, там, не знаю, 13-14 лет, их все взгоняют в одну и ту же комнату, и что же это будет? А, очень плохо.
Вы знаете, мне довелось в те самые 80-е годы на сельском приходе столкнуться с очень пожилыми прихожанками, которые в этот храм деревенский начали ходить буквально с 2-3 лет, еще там до революции, до всего. И что делал тогда священник? Он организовал детский хор. И он отдельно занимался со всеми деревенскими ребятишками. Естественно, их никто на возрастные группы не делил. Но хор есть хор, и там шло деление по голосам. И вот этот хор, это было то, о чем они вспоминали. Им уже было там лет по 70 плюс. Они вспоминали, как чуть ли не самые лучшие годы своей жизни, и они всю жизнь прожили на клиросе. И представьте себе деревенская церковь, где на праздник у них ноты, шикарная библиотека, причем переписанная, вот, расписанная по партиям от руки, все очень с любовью сохранено через весь 20 век. И эти самые очень пожилые деревенские бабушки на праздник говорили, а вот какой мы сейчас споем концерт, а давайте споем концерт Сарти. Сарти, чтобы пояснить нашим радиослушателям, это композитор, который возглавлял императорскую капеллу в XVIII веке. То есть это вот такого плана музыкальное наследие. Но поскольку их научили этому в ранние-ранние годы, они это знание пронесли сквозь всю свою жизнь. И для них богослужение – это именно общее дело. Они иначе к нему и не относились никогда.
Правильно. Вот мы с вами буквально в те же самые временные рамки и мы въехали. где-то с... Ну, понимаете, императорская капелла, одно дело, их не так много, да, Российскую империю, но в храмах, приходских храмах Русской Православной Церкви Великороссии, между прочим, Запад отдельно стоит, там общенародное пение было распространено, в Великороссии только-только начало возникать в XIX веке. А это требует чего? Музыкальной культуры, а она есть не у всех. Она определяется, основная предпосылка – это ухо. Я вот читал недавно, перечитывал воспоминания митрополита Антония Храповицкого, знаменитейший церковный иерарх, если кто помнит, не помнит, это был первый кандидат в патриархи. Было выбрано три кандидата – митрополит Антоний, митрополит Тихон и митрополит Арсений. И выбрали по жребию митрополита Тихона. А больше всего голосов было подано за Антония, как самого, там, сказать, можно сказать, великого митрополита всей Русской Православной Церкви в 17 году. У него не было слуха, и пишет архимандрит Киприан Кирн, говорит, вообще не различал никаких ни молитв, ни мелодий, ни голосов, ничего. Но вот это характерно, особенно для меня, у меня тоже слуха нету. Но, значит, что же делать? Все-таки Священное Писание в каком-то смысле оно для всех, кроме уж, не знаю, каких-то людей особенных с большими дефектами сознания. А пение... Мы знаем, я вижу этих людей, я вижу этих людей, которые, у нас кафедральный собор, пением регентским, так сказать, делом руководит никто иной, как игумен, и он собирает людей, и это колоссальное воодушевление для них, и они это понимают, так сказать, благодарят Господу, взрослые люди. Ну, и дети там, у нас немножко другая ситуация, но это очень легко понять, что это музыкальная культура, это одна из тех дорог, которые открыты сегодня и с недавним прошлым между человеком и Христом, буквально вот так. И это очень хорошо, но этих даров все-таки не так уж много. И наше дело наших взрослых сказать, стимулировать, развивать, придумывать, буквально придумывать пути, по которым младшее поколение восходит к полноте церковного бытия.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Иеромонах Макарий Маркиш, председатель епархиальной комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Иваново-Вознесенской епархии, проводит сегодня с нами этот светлый вечер. И вот мы в своем разговоре о том, как сделать нашу церковную жизнь по-настоящему живой и интересной, дошли, наконец, до... отношение к подвигу. Вы знаете, что меня поражало всегда в разговорах с нашими верующими братьями и сестрами молодых поколений? Я очень хорошо помню, какой восторг вызывали жизнеописания наших великих аскетов. Вот жизнеописание Серафима Саровского, каких-то других подвижников XIX века, от которых остались более развернутые воспоминания не просто жития, а вот еще и какие-то, может быть, эпистолярное наследие, там, переписка. Ужасно хотелось подражать, и даже вот сколько ни предупреждали, что не надо вообще, как ребенка предупреждают, что не надо лезть в горящую плиту пальцами, так вот всегда предупреждают, что не надо хвататься за добротолюбие и пытаться воплотить что-нибудь из аскетической практики на деле самому. Но все равно новоначального горящего человека остановить невозможно, и, конечно, так или иначе, все поперепробовали, ну, с печальными результатами, но, по крайней мере, это был такой эксперимент над собой, этого ужасно хотелось. И было такое ощущение, что это так здорово, вот подвиг – это замечательно, это высоко, это красиво, хочется к этому каким-то образом подойти. Я очень часто сейчас слышу от молодых прихожан так, в проброс в разговоре. Ой, не дай бог, будут какие-нибудь испытания. Только бы ничего не случилось, вот как в 20 веке. Какие-то гонения, какие-то притеснения, что-то такое. Вот только бы сохранить такое вот комфортное, привычное состояние. И это говорят молодые люди, это не обремененные житейскими проблемами и большим семейством. Вот что изменилось и как переломить вот это настроение?
Вот ваше замечание о том, что вот подвиг вызывает, так сказать, интерес, и вы упомянули аскетическое направление христианства. Вот я же вспомнил митрополита Антония Храповицкого, его замечательный трактат, это я просто всем очень рекомендую, людям, так сказать, знакомым с церковью, незнакомым с церковью, далеким даже от церкви, хоть даже и, может быть, и другие конфессии, если у нас мусульманские слушатели, почитайте маленький, ну, по сегодняшнему понятию, это была бы статья, это называлось трактат, ну, там, не знаю, 10 страниц. Чем отличается православие от западных исповеданий? Митрополит Антоний Храповицкий. Ткнёте кнопочку, нажмете на вашем сотовом телефоне, найдете. Чем отличается православная вера от западных исповеданий? Но он в других местах об этом тоже пишет, просто там очень выпукло. Значит, он пишет: беда в том, что наше образованное сословие не понимает смысла аскетики, не понимает, что такое аскетическая жизнь. Дальше он немножко развивает эту тему, цитирует одну московскую барыню, которая говорит: «Всю вашу религию выдумали попы. Значит, я ценю только Иверскую и мученика Трифона», причем по-французски она это говорит, «а все прочее – выдумки». Вот, значит, вот такой взгляд на христианство. Так вот, аскетизм – это и есть подвиг повседневный и каждодневный. Аскетизм – это не значит сидеть на шиле, спать на гвоздях и есть картофельные очистки, или вообще ничего не есть. Как вот добротолюбие, идет старец со своим учеником, ученик хочет напиться из лужи. Старец говорит: нельзя, сейчас пост. И он проходит мимо этой лужи. Ну, понятно, да. Аскетизм – это и есть борьба с грехом. Это и есть православное совершенствование. Это и есть движение ко Христу. То самое движение, подвиг, движение. У каждого свое, понимаете, если... Да, может, без всяких, если они разные, у разных людей, у семейных, монашек, монахов, там, не знаю, священников, воинов наших, солдат, не знаю, родителей, детей, подростков, там, кому чего... Каждый ведет свою борьбу, каждый держит оборону на своем фронте, каждый ведет наступление на своем личном фронте против зла, против того злого, что есть в моей душе, в моей среде, в этом мире, насколько это касается меня. И вот это и есть аскетизм, жизнь, исполненная борьбы с грехом. Вот, пишет Антоний Храповицкий, черным по белому, как совершенно очевидную, совершенно истину для каждого сознательного человека. Для каждого сознательного человека. Ну, а дальше? Что же мы делаем дальше? А у нас там вот есть вот добротолюбие, там житие отцов 4 века. Ну, отвечаем, каждому свое, все то же самое. Каждому свое. В 4 веке в странах Средиземноморья, среди египетских монахов, вот аскетизм был такой. В 21 веке среди русских православных верующих семейных людей или там гражданских лиц он будет другой. Он будет другой, он будет другими средствами добиваться тех же целей. И об этом хорошо, полезно говорить с детьми, ну, с подростками, не знаю, постарше чуть-чуть. Об этом следует говорить, об этом нормальные люди будут говорить с ними простым русским языком, рассказывать, как это все происходило и происходит.
Помните, какие бурные дискуссии шли в нулевые годы вокруг такого понятия, как православие лайт? Было стремление так популяризировать православие, чтобы человек, не желающий никаких резких перемен в своей жизни, понял, что, ну, как у Пушкина, быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей, быть можно светским, мирским человеком и, ну, вот, в церковь ходить и считать себя православным и как-то вот адаптировать свое представление о церковной жизни к своей абсолютно не церковной жизни. То есть на мой взгляд, порочность этого подхода в том, что из православия вынимается, из христианства вынимается Христос, вынимается стержень, вынимается, собственно говоря, самое главное. Остается некий антураж, который вот некоторые люди другим людям объясняют, что его можно вписать в любое пространство.
Очень хорошо, очень точное замечание, и надо счет за эту ошибку, за это глубокое заблуждение предъявить к тем, кто этим, кто такую, как сказать, идею проталкивает. Идея очень губительна. Почему? Потому что, ну вот, скажем, говорит, там, ты вот в церковь ходишь, да, а что там в церкви? Ну, там надо обязательно строго поститься, строго молиться, носить, как это, черную грязную одежду. Ошибочное понимание аскетизма, ошибочное понимание православного образа жизни. И человек, который послушает, он воспринимает как, ну, вот это мне не нужно. Это мне не нужно, я все-таки хочу обедать, завтракать и ужинать. И я хочу ходить в красивом платье, допустим, а не в ватнике, а греке. Так вот, разделить, отделить одно от другого – задача любого трезвомыслящего, я уж не говорю священника, но просто православного верующего. Понимаете, есть в наше время, опять-таки, это уже 20 век, это 20 век, переход в 21-й, даже, скорее, даже 21-й. Это регулярная исповедь. Ведь регулярные исповеди тоже это изобретение, ну, изобретение, так сказать, практика новая сравнительно. В имперской России исповедовались раз в году, и хорошо если, а то и вообще не исповедовались. Почему предсмертная исповедь так страшно важна? Потому что люди вообще не исповедовались никогда. И вот, ну, пришел там, что-то он прошептал и помер, и слава богу, все довольны. А у нас есть исповедь чуть не еженедельно, а иногда и чаще. И вот на этой исповеди-то, на этих исповедях священник может спокойненько до человека добраться и что-то выяснить. «Батюшка, я согрешил», согрешила обычно, «чревоугодием». Я говорю, «Как это чревоугодием? Что это? Откуда?» «Ну вот я люблю вкусно поесть». «Да, это большой грех». «О, ну я вам советую сейчас даю. Значит, берите мешок полиэтилена, идите на помойку, наберете там гнилья всякого, и только его ешьте, а ничего такого, холодильник закройте». Ну, смеются люди в ответ. Я говорю, «Ну, хорошо, что вы смеетесь, ну, так зачем это исповедовать, зачем на исповедь втаскивать? Любите хорошо и вкусно, ешьте. Если пост наступил, ешьте вкусную пищу, но только постную. Хорошо. Если у вас диабет, слушайтесь врача». Я уже, по-моему, не раз в эфире рассказывал, снова повторю, ничего такого. Лежал в больнице, выписали белковую диету. Одно яйцо в день минимум. Великий пост. Пост, не пост, слушайте меня, что я вам говорю, говорит врач. Я вошел в магазин, покупаю десятки яиц. Там меня прихожанка подловила сразу. Да, а я говорю, да, а чего? А чего меня спрашиваете? Спросите врача, я-то при чем? Что врач сказал, то я и выполняю. Зачем меня тут это, терзать меня? Ну, вот так. Вот, пожалуйста, норма, понимаете, есть понятие, очень важное понятие нормы, обусловленное социальной средой, культурой общей, ну и какими-то объективными факторами, такими как медицина или уж не знаю что.
Но видите, с одной погода, стороны, мы, как люди взрослые, трезвые, понимаем, что это так, а с другой стороны, иногда приходится от детей, внуков слышать такую фразу, причем крещенных и, ну, как бы церковных детей. «Бабушка, ты жалуешься, что вот ты плохо себя чувствуешь, потому что ты готовилась к причастию и постилась. А что изменится, если ты перед причастием не будешь поститься?» Тут вот очень много остается еще вопросов, и эти вопросы только умножаются. К сожалению, у нас заканчивается время, и я надеюсь, что у нас будет с вами еще возможность встретиться и поговорить о этих проблемах более подробно и более глубоко, потому что это то, с чем нам приходится сталкиваться каждый день, и далеко не всегда мы способны сходу сообразить, как лучше поступить, чтобы ничего не испортить, а лучше сделать что-то во благо для собственных близких.
Ну, правильно, вот я только что упомянул регулярную исповедь. Вот на исповеди, в условиях тайной исповеди, священник вам подскажет. Поститесь так, чтобы плохо себя не чувствовать, а если уж такое произошло, не жалуйтесь.
Спасибо огромное за эту беседу. Иеромонах Макарий Маркиш, председатель епархиальной комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Ивано-Вознесенской епархии, был сегодня с нами в студии программы «Светлый вечер». С вами была Марина Борисова. До свидания, до новых встреч.
Всего доброго, Господь вас да благословит.
«Светлый вечер» на радио «Вера».